Я буду читать текст Священного Писания, который записан. Книга пророка Исаии. Я буду читать один стих. Это будет с 9 главы, 6 стих. Книга пророка Исаии. Пожалуйста, откройте свои Библии. Следующие слова. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник Бог, Крепкий Отец, Вечности Князь Мира». Аминь. Вот такой текст Священного Писания, и давайте мы сегодня поразмыслим, вот так как практически уже мы сегодня празднуем или вспоминаем те далекие времена воплощения Господа нашего Иисуса Христа, когда Он родился как обыкновенный младенец, как каждый из нас рождается, только что Его зачатие было совершенно иным, отличающимся от всех тех, которые были и будут еще. Так что это было уникальное в своем роде зачатие. Итак, я вас также поздравляю всех с наступающим этим праздником. И моя желание и молитва, чтобы в действительности мы никогда не переставали восхвалять и прославлять имя нашего Господа, потому что Он этого достоин. И не только достоин, Ему одному подобает хвала, слава и поклонение больше никому. И Он сподобил нас этой славной участи, бывших грешных людей, сподобил нас, чтобы мы также вместе со святыми небожителями восхваляли Его святое имя. Так вот, давайте мы поразмыслим сегодня на тему, что родившийся младенец есть истинно воплотившийся Бог. К великому сожалению, сегодня есть многие религиозные течения, которые не признают в Иисусе Христе Бога. Но Писание во многих местах, многие тексты подчеркивают и ясно, без всякого сомнения, называет Его Богом. Даже пророчески пророк Исаия говорит, и так нарекут Ему имя здесь, и есть такой Бог крепкий. Кому могут дать такое имя, как не тому, кто действительно соответствует этому имени? Так вот, Иисус Христос имеет очень много имен, и об этом повествует нас Священное Писание. Я не считал, но некоторые богословы считают и говорят, что Христос имеет около 500 самых различных имен, и это написано на страницах Священного Писания. Так вот, в нашем тексте как раз то говорится о Его имени, которое в действительности выше всякого имени, это имя Бог, Творец, Вседержитель, Создатель всего видимого и невидимого. Хорошо, если это так, давайте мы поразмыслим. Что это значит для христианина учение о божественности Господа Иисуса Христа? Неужели это так важно? Почему и для чего? Что даже апостол Павел, когда писал послание к Тимофею, он пишет: «Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти». И в других местах именно подчеркивается это идея. Конечно, к сожалению, я говорю, что многие религиозные здесь лидеры ставят на один уровень и Христа, и Будду, и Конфуция, и Магомета, и кого только они не подбирают для этого. Это оскорбление для Господа, потому что все другие личности – это личности человеческие. Это творение, а Он Творец и Создатель. И поэтому я хочу первое, на что обратить наше внимание сегодня. к чему побуждает наше сознание, когда оно наполняется именно вот этим пониманием, глубоким осознанием того, что сегодня мы не просто вспоминаем рождение, скажем, даже великого какого-то человека или великой личности, а сегодня мы празднуем и вспоминаем воплощение самого Господа Иисуса Христа. Бог явился во плоти. Так вот, чему учит нас и к чему побуждает нас наше сознание, именно то, что мы сегодня празднуем воплощение того, кому Писание называет и говорит это имя, великое имя, которое должно произноситься с благоговением, с трепетом, Бог крепкий. Так вот, оно побуждает нас к глубокому сознанию, глубокому смирению. Вот к чему побуждает наше сознание восприятие Иисуса Христа как Бога, как Творца. Почему именно глубокому сознанию? Да потому что, дорогие мои, это есть средство, это есть состояние любого христианина в хождении перед Богом. Это стиль хождения нашего, дорогие мои. Именно смирение перед Богом. Почему? Потому что Господь заявил однозначно и говорит в этой же книге пророка Исаии. Послушайте, что он говорит через Исаию. «А вот на кого я презрю, на смиренного». Это единственное состояние человека, на которого Бог презирает, на которого Он обращает внимание, отвечает на его молитвы. Более того, посмотрите, какая честь для всех тех, которые в действительности в глубоком смирении совершают свой жизненный путь перед Господом. Слушайте, что говорит Господь. 57 глава, 15 стих, книга пророка Исаии. «Ибо так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, святый имя Его». «Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом». Это невообразимо, дорогие мои. Это не укладывается даже в нашем сознании, что тот, кого небес не вмещают, тот, который говорит, что небо – престол моя, земля – подножие ног моих, который наполняет всю вселенную, все собою наполняет, объемлет, зыжет, созидает, кого мы называем Бог. И вдруг Он говорит, итак, я живу со смиренными, в сердцах смиренных людей. Вот к чему побуждает нас сегодня сознание нашего на глубокому, глубокому смирению. Какая честь, дорогие мои, когда мы в действительности признаем Его Царем, Богом, Владыкой, и мы преклоняемся перед Ним, поклоняемся Ему, как единственному тому, кто достоин поклонения и восхваления. Более того, посмотрите, Он советник. Что это означает? Он советник. А это означает то, дорогие мои, что Его Слово – это единственное авторитетное и законченное Слово для решения всех наших жизненных проблем и переживаний. И верующие люди всегда на протяжении всех этих столетий, люди верующие, люди, которые уповают на Господа, для них всегда был ясен ответ. Почему я так поступаю? Почему я это делаю? Да так, потому что так говорит Библия, так говорит Слово Божие. А Слово Божие – это и есть кто? Он, Спаситель наш. Помните, говорит Иоанн, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами. Вот оно, Слово, дорогие мои. И поэтому наше разумение и понимание, что Он в действительности является предвечным воплотившимся Словом, следовательно, так говорит Слово. Поэтому я так поступаю, я так живу, я так действую. И знаете, что во все времена так и было для всех верующих людей, истинно верующих, познавших истину, для них не было другой альтернативы, для них не было другого выбора, как только сказать, что это слово единственное и достаточное, авторитетное для решения всех жизненных вопросов. Почему? Да потому, что так говорит Священное Писание. Вот о чем повествует нам сегодня и к чему призывает нас именно это Божье Слово. Так вот, дорогие мои, божественность Иисуса Христа, она показывает нам всю никчемность человеческих стараний. Она показывает всю нашу беспомощность, потому что по природе все мы были чадом и гнева, так говорит Священное Писание. И потому по неведению своему мы поступали, как грешники в этом мире. И потому мы все находились справедливо под возмездием, под проклятием Божьим. И что ожидало нас, если бы не воплотившийся младенец Господь Иисус Христос, если бы Он не пришел на эту грешную землю и не взял все наши грехи и беззаконие, и пригвоздил их ко древу, дабы вечно бы нам гореть в этом пламени огненном. Но Он избавил нас. Нам нечем хвалиться, дорогие мои, абсолютно. Но теперь наши источники неиссякаемые. Почему? Потому что Он наше основание, Он наша сила, Он наша победа, наш Господь Иисус Христос, потому что Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Он говорит, что всякий приходящий ко мне и тот, который пьет воду сию, никогда не будет жаждать вовек, потому что Он является источником нашей силы, нашей веры. Итак, если Христос Бог есть реальная личность, то нам всем сегодня необходимо глубоко смириться перед Ним, потому что Он реальная личность. Ради Христа, чтобы показать, насколько Он велик, даже такой великий пророк, не было больше этого пророка на земле, изрожденных женами, и то, когда он увидел его, идущего во плоти, спускающего к нему, к Иордану, чтобы принять крещение, он говорит: «Я глас вопиющего в пустыне». Вот человеческое естество. Второе, к чему побуждает, и что мы видим, когда мы взираем на него, на того младенца, о котором говорит пророк: «Младенец дан нам». Второе, оно побуждает нас, или вернее, он является объектом истинного почитания, истинного поклонения и благоговения. Не только смирения, но истинного почитания. Вот оно что, братья, дорогие сестры, я хочу сказать следующее, что наш Господь Иисус Христос, Он не может быть объектом каким-то или предметом дискуссии, обсуждений или мнений. Нет, дорогие мои, если мы знаем, кто в убогих яслях спит, чей младенец там лежит, то наше хождение, стиль нашей жизни должен быть почитание, поклонение и благоговение пред Ним. Помните, что говорит пророк, или вернее Господь сказал: «Вы называете меня Господом и правильно делаете, потому что я то и есть». И поэтому, если Он то и есть, если Он то и есть, что Он Бог крепкий, то Бог не может быть предметом дискуссий, обсуждений и мнений. Мы не можем сесть за одним столом с людьми, которые поклоняются Будде, Магомету, Конфуции и тому подобное, а мы, поклоняющиеся Христу, и сесть и начинать рассуждать в одинаковой степени. Абсолютно нет, дорогие мои. Это оскорбление. Да, неверующие люди этого не знают, но мы-то знаем, что к Богу нужно подходить с благоговением и со страхом, потому что Он есть огонь поедающий. Посмотрите, что нам говорит Священное Писание, Евреям 12 глава. Вот что говорит Господь через апостола Павла. Итак, 12 глава с 28 и 29 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Почему? Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Вот кто младенец в яслях, который лежит. Вот тот, кого мы сегодня воспеваем. Поэтому, дорогие мои, Бог – это не философия. Иисус Христос, как воплотившийся Бог, это не выдумка философов, нет, это не философская идея, это даже не научная теория какая-то, нет, о которых можно рассуждать, размышлять и тому подобное. Нет, Бог для нас есть Бог Вседержитель, Всемогущий Творец и Владыка, абсолютно святой, как говорит Священное Писание. И поэтому это кощунство ставить в одну линию Христа и других даже великих религиозных деятелей, которому люди поклоняются. Это кощунство ставить теорию атеизма и безбожия наравне, на один уровень с теорией христианства, с библейской теорией. Не пойдет, дорогие мои, абсолютно ничего не получится. Поэтому, признавая Иисуса Христа Богом воплотившимся, на повестке дня стоит сегодня наш с вами вопрос, особенно тех людей, которые еще не примирились с Богом, стоит вопрос жизни и смерти, стоит вопрос вечного блаженства или же вечного мучения. Вот что значит, вот что скрывается за этим словом. Бог крепкий. И поэтому, дорогие мои, Он достоин поклонения, Он достоин того, дорогие мои, чтобы Его почитали. Посмотрите, Священное Писание говорит, волхвы пришли с далекого Востока, и они поклонились. А перед этим мы читаем, что пастухи, как мы уже слышали сегодня, они тоже, они поклонились, пришли туда, увидели младенца, они поклонились. Смотрите, бедные, ничтожные, слабые, самые бедные люди поклонились Господу Христу, признали в Нем Владыки и Всевышнего Бога. Волхвы, которые принадлежат совсем другой категории группы людей, это в действительности, это люди, видные в этом мире, они тоже пришли и поклонились Христу. Более того, когда мы читаем же, как и сегодня говорили во второй главе Луки, о том, что Ему поклоняются, Его восхваляют кто? Небожители. Помните, хор воинства небесного воспевал там, на полях Вифлеемской, слава Вышних Богу. Итак, посмотрите, Он достоин поклонения. Люди, которые услышали о Нем, они с благоговением отнеслись к этой вести. Не просто наполнили свое сознание знанием, свой кругозор увеличили, а услышал о Нем как о Господе, как о Спасителе, как тот, кто является источником радости, мира и покоя. Они с благоговением пошли, поклонились. Эти люди не посчитались самым далеким расстоянием с востока, но пришли, хотя уже почти 2 года прошло с того времени, как они увидели звезду на востоке, но они поклонились. Ангелы возвещают его. И мы видим это постоянно, когда мы читаем Евангелие, что мы видим? Мария поклонилась ему. Что мы видим? Иоанн Креститель с благоговением поклонялся ему. Посмотрите на апостола Петра, когда Христос находился в его лодке, они поймали великое множество рыбы, так что даже лодка начинает тонуть. Посмотрите, чем наполнено сознание этого человека. Он припал к ногам Иисуса Христа, он упал, склонился, ухватил его за ноги. «Господи, выйди от меня, потому что я человек грешный». Вот оно, благоговение, почтение должно быть. А Господи, о Христе нельзя рассуждать с сигаретой в зубах или за стаканом, или за бокалом пива. Это совершенно не то, дорогие, что мы сегодня наблюдаем повсеместно. О Господе Иисусе Христе невозможно рассуждать за стаканом вина, как это многие сегодня позволяют себе. Вы знаете, что еще в древности, в 5 веке, был такой епископ Амвросий, и он говорит: о Боге мы должны рассуждать по собственным его изречениям, а не по человеческим вымыслам. Вот к чему призывает нас Священное Писание, и наше сознание должно быть наполнено именно этим благоговением, почтением и поклонением. Трудно это сделать? Да, для многих сегодня трудно сделать. Но знаете, что придет такое время, когда Писание говорит: «И преклонится перед Ним всякое колено небесных, земных и преисподних». Преклонится, но будет поздно для многих. Поэтому сегодня есть возможность, когда мы слышим о Христе, сегодня есть возможность с благоговением преклониться пред Ним и признать в Нем Спасителя своего и Бога своего. Следующее, что я вижу из этого прочитанного текста: Он, наш Господь и Спаситель наш, Он является основанием нашей вере и полной безопасности. Вот кто Он такой, дорогие мои. Абсолютная и полная безопасность. Я рассуждаю довольно часто о том, что было бы, если бы безопасность моего спасения зависела от меня самого. Я был бы несчастнейшим человеком на земле. Но в Иисусе Христе наша полная гарантия и полная безопасность. Так учит Священное Писание. Читайте Евангелие Иоанна, 10 глава. Это слова самого Господа Иисуса Христа. Это слова того, которого называет Бог крепкий. Он говорит: «Овцы мои знают меня». Овцы мои следуют за мною. И дальше говорит: овцы мои в руке моей, и из руки моей никто не похитит. Апостол Павел, как бы перекликаясь с этим, потом в Римлянам, 8 глава, он говорит: ибо ни смерть, ни жизнь, ни начало, ни конец, никто не может отлучить нас от любви Божией. Нету той личности, которая в действительности могла бы разлучить нас. Почему? Да потому что этот Бог крепкий сказал такие слова: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Вот о чем говорит Священное Писание. Его любовь не временная, он не таков, который сегодня любит, любит, а завтра развод делает. Почему? Разлюбил, все. Кончилась любовь. Вот стиль современного общества. Люди живут семьями. Почему? Пока есть любовь. Если нету любви, значит, нужно разойтись и опять искать себе пару для того, чтобы жить, пока есть любовь. Господь говорит: «Я возлюбил тебя любовью вечною». И потому простер благоволение. Вот это наша безопасность. Милые мои, учение о полной безопасности – это не учение, позволяющее грешить, как толкуют невежды. Учение о полной безопасности – это учение о водительстве Духом Святым всякого уверовавшего человека. Это учение о полной подчиненности Божьему Слову, то, о чем мы говорим, то, о чем говорит Священное Писание. Это учение об абсолютной беспомощности, беззащитности и абсолютной нищете. Когда мы понимаем, что мы беззащитны, мы беспомощны, и тогда мы говорим: «Сила моя, Господь! Надежда моя, Господь!» Посмотрите, молитва Давида, 50-й псалом: «Окропи, омой, сотвори, обнови, не отвергни, не отними, возврати мне радость спасения». Вот оно, от начала и до конца. Спасение – это дело Божьих рук, это дело самого Бога. Наше дело – довериться Ему, наше дело – признать Его своим царем, наше дело – полностью дать Ему место в своем сердце, и тогда в действительности это служит гарантом безопасности и спасения всякого грешника, которого Бог возродил к новой жизни. Вот оно что. И поэтому всякого возрожденного к новой жизни Бог обещает и говорит: «Се я с вами во все дни жизни до скончания века». Аминь, братья и сестры. «Се я с вами». Он не говорит: «О, я буду иногда, временами с вами». Он не говорит: «О, если вы будете хорошо себя вести, я буду с вами». Он говорит: «Все я с вами во все дни жизни». И поэтому всякий верующий в Него, он надежно укрыт под сенью всемогущего Бога. И Давид, имея эту уверенность и полную безопасность, он говорит: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Читайте 90-й псалом. «Не приключится к тебе зло, ничего не может, ни ночью, ни днем. Пойдут на тебя тысячи, он говорит, напрасно, только будешь смотреть очами твоими, потому что живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Вот что нам говорит Священное Писание. Итак, последнее, что я хотел сказать, четвертое. К чему нас побуждает наше осознание, наполненное благоговением, наполненное страхом, наполненное желанием поклоняться и служить этому Богу, которого Писание называет «Бог крепкий»? Это оно побуждает наше сознание к непрерывному восхвалению Бога. Замечаете, какая честь, какое звание во Христе Иисусе нам дано? Тот, который пребывает в вышнем свете, тот, который находится в окружении святых небожителей, ангелов, херувимов, серафимов, тот, кому воспевает постоянно эти небожители, помните, в книге даже пророк Исаия, 6 глава, книга Откровения, 4 глава, мы там находим, что там пред престолом благ, перед престолом Всевышнего Бога написано: «Серафимы воспевают: свят, свят, свят Господь Саваоф». Они заняты этим. Это стиль их жизни, их существования там на небе. И поэтому, посмотрите, к этому песнопению небожителей, воинства небесного, восхваляющего великой радости и благоговения своего Бога и Творца, Он берет и присоединяет наши вот такие слабые голоса. Хотя я могу вас уверить, что когда мы увидим Его и будем подобны Ему, как Он есть, наши голоса тоже изменятся. И сегодня на земле нет ни одного голоса такого самых знаменитых певцов и певиц, которые мы будем иметь в вечности, потому что мы будем петь в самом знаменитом хоре. Читайте пятую главу Откровения, помните? Все жители, все живущие и на небе, и на земле, они воспевают Творцу, заметьте, в унисон, без всякой спевки, без всякой сыгровки. А может быть, потому мы будем, что мы сейчас ходим на спевки и учимся петь. Может, поэтому мы там проблемы не будем иметь, когда будем воспевать Ему. Так что не пропускайте сегодня возможности учиться и тренироваться, прославлять Господа Бога. Поэтому, в действительности, если мы понимаем, что это так оно и есть, то это является для нас как бы толчком того, что побуждает нас непрерывному восхвалению и прославлению Бога. Я прочитал недавно выражение Альберта Эйнштейна. К сожалению, несмотря на его величайший ум как ученого, при том величайшего ученого 20 века, ядерщика, он так и не смог примкнуть ни к одной религии. Но в своих воспоминаниях он записал следующие слова. Он пишет, слушайте внимательно, если есть Бог, личность, как утверждают христиане, потому что он еще сомневался, есть или нет, но он говорит, если есть Бог, как утверждают христиане, который словом своим создал вселенную, тогда поклоняться ему и говорить о нем – нужно с беспрерывным уважением, благоговением, изумлением и страхом. Подумайте. Нас это не касается. Мы уже довольно много посвящаем времени прославлению Господа нашего. Подумайте, насколько Он велик, Бог наш. Наш разум, наше сознание, наше восприятие не может в действительности даже постигнуть частично, насколько Он велик. Во-первых, Священное Писание говорит о том, что Он, то есть рожденный младенец, есть образ Бога невидимого. В какой степени? Точно так же, как наши дети, они имеют наш образ. Не образ обезьяны и другого творения. Точно так же, как и всякое другое творение, рождающееся, оно имеет образ подобия на своих родителей. Так точно и родившийся младенец, он есть образ Бога невидимого, того, кто никто не видел. Но Сын Его явил нам Его здесь на земле. Вот оно что, это Создатель, о котором сказано, ибо через Него все видимое и невидимое господствовали, властили, все через Него, все им и все для Него. Через кого? Через того, кого Писание называет Бог крепкий. Подумайте только, мириады звезд. И Писание говорит, Он их всех знает по имени. Более того, Он даже знает каждого, сколько волос на голове. И это не только нас, для всех людей, которые жили когда-то, живут сейчас и еще будут жить. Более того, ни одна птичка, летающая в небесных просторах за вот эти тысячелетия, от начала создания мира и до сегодняшнего дня ни одна птичка не падает на землю без воли Его. Помните, Он говорит, что недвижимые и малые птицы продаются за осарий, И одна и ни одна из них не упадет без воли Всевышнего. Это то, что не укладывается в нас, и не пытайтесь это постигнуть, это постигается верою. Потому что тот, кому мы поклоняемся, является Богом крепким, Создателем и Отцом в вечности. Вот что говорит нам Священное Писание. Конечно, с того времени, как дьяволу удалось обмануть наших прародителей Адама и Еву, зло вошло в этот мир, и поэтому с этого момента мучительной проблемой для всех святых стала проблема борьбы добра и зла. Вот оно что. С тех пор, как Каин, родной брат Авеля, убил своего меньшего брата, праведников ненавидят, гонят, преследуют нечестивые люди, чувствуя безнаказанность свою. И не думают, что так будет всегда. Так вот, дорогие мои, во-первых, как правило, очень мало праведных людей, и вторых, множество. Первые будут терпеть постоянно поражение в этом мире от этих людей, их будут презирать, они будут как пыль для этих людей. Вот оно что. Зато вторые будут чувствовать себя счастливыми, богатыми, мощными, сильными, учеными. Но Писание говорит нам, посмотрите, но поднимите глаза ваши вверх, ввысь, и посмотрите, каково будущее ожидает сегодня каждого из тех, которые последовали за Господом. Посмотрите, послушайте народы, племена, языки, как учит Священное Писание, о чем оно говорит. Оно говорит, что от начала создания мира и до сегодняшнего дня там, в потустороннем мире, есть два места. Есть место вечного мучения, адские муки. Для кого? Для сильных мира этого. А для вас, благоговеющие, что ожидает? Господь приготовил вечные обители. Он говорит, слушайте, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Если бы не так, я бы сказал бы вам, что я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю, я вас возьму туда, чтобы вы были там, где и я, вместе. Смотрите, Христос, Бог крепкий, говорит, где я, там и слуга мой будет. То есть вместе с Ним, сея с вами во все дни жизни, начиная с момента покаяния, с момента того, когда ты или я отдали себя в руки Всевышнего Бога, с этого момента и вечно мы будем с Ним, и никогда, никогда не разлучит. Если мы верим, что Мессия есть Бог, тогда в действительности это так и будет. Знаете, что на престоле славы восседает Бог, а Бог не человек, чтобы Ему лгать. Христос говорит, кто обличит меня в неправде? Ну-ка, выйдите, встаньте, скажите. То, что я говорил, я всегда говорю открыто. И потому Он правитель народов. И потому, дорогие мои, наше сердце должно наполняться желанием восхвалять имя Его. Писание говорит, радуйтесь всегда в Господе. Не сказано, радуйтесь в Спасителе, но в Господе, потому что Он владыка, потому что Он хозяин всяких обстоятельств жизни. Знаете, откуда писал письмо апостол Павел, когда он говорил, радуйтесь всегда в Господе? С темницы писал, он был заключенный. И он радовался, почему? Да потому что он взирал на воздаяние, он взирал на будущее, вот оно что. Конечно, опасности, но вот что нам говорит Священное Писание, смотрите, что говорит Давид, когда восхвалять, как восхвалять. 144-й псалом в русских Библиях. Хвала Давида. «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, благословлять имя Твоего веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Как Давид переходит от жизни временной, от жизни здесь на земле, переходит в космос, переходит в вечность. И так он начинает восхвалять Господа. С каких моментов? Смотрите, каждый день. А дальше жизнь прекращается. Он говорит, нет, верующий не умирает, но переходит с одной стадии в другую, в вечную стадию. И так, начавший восхвалять Господа именно каждый день, он вечно будет славить, смотрите, и во веки, и веки, то есть нескончаемое. А поэтому, дорогие мои, Давид не говорит, буду восхвалять тебя, когда будет время, или когда возможность, ну ладно, тогда спою тебе, Господи. Нет, невзирая на то, что он был царь, несмотря на то, что ему нужно было выполнять как царю израильскому свои царские обязанности и воевать, и принимать других там людей из других царств и тому подобное. Многие вещи ему приходили. Более того, Давид же поэт был, Давид был пророк, Давид был псалмопевец. И Давид находил время каждый день восхвалять Бога. Сегодня люди говорят, нету времени, заняты. Почему? Потому что дисциплина служения была у Давида. Он свою жизнь посвятил для Господа. И поэтому, где бы он ни находился, его стиль жизни был восхвалять Бога. Находился он в Адаламской пещере. Заметьте, чем он занимался там в Адаламской пещере. Послушайте, как она трясется. От чего? От того, что Давид вместе с четырьмя там солдатами, которые вместе с ним, они воспевают Господа. Читайте 56-й псалом Давида. «Готово сердце мое, Боже, готово буду петь и славить Тебя». Где ты приготовлен? В пещере, в изгнании. Вот что говорит нам псалмопевец Давид. Итак, заканчивая это сегодняшнюю нашу с вами беседу, я еще раз хочу сказать. Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, он владыка, и нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, то есть он для нас единственно уникальный и неповторимый объект нашего спасения, нашего поклонения, нашей силы, нашей веры и нашей безопасности именно в нем и нашей хвалы. Никто не достоин хвалы, и никого мы не должны воспевать. Сегодня, к сожалению, послушайте, многие песнопения, многие чего только не воспевают, только не Господа, только не Бога за Его неизреченную любовь, которую Он явил нам. Почитайте псалмы Давида. Объект Его хвалы является Бог и Спаситель. И поэтому Писание сегодня нас призывает к тому, чтобы мы занялись непрерывным восхвалением нашего Господа. И поэтому, если есть такое желание, не угашайте его. Поймите, что то, что мы начинаем сегодня, оно перейдет в вечность, где мы будем вечно славить Его. И поэтому возблагодарим нашего Господа сегодня и прославим за то, что Он по Своей великой любви и милости спас нас и соделал нас своими гражданами Царства Небесного, для которых приготовлены вечные обители в доме Отца Его. Слава Ему за это! Аминь! Помолимся Ему!